по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос, передача по страницам Библии. Мы продолжаем наше путешествие. И сегодня понедельник. Сегодня четверг, 23 августа, 9 часов в Москве. И наша сегодняшняя команда — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Руслан пишет в комментариях, говорит: «Олег, вы же перед отпуском вроде бы говорили о путешествиях апостола Павла. Как же мы снова попали в Ветхий Завет?» Да, Руслан, говорили о путешествиях апостола Павла, но, между прочим, перед отпуском мы начали, по-моему, пара выпусков у нас была, пара передач у нас была, уже по Ветхому Завету, по книге Иисуса Навина. Как это получилось, как мы, собственно, так перешли, я напомню, как устроена наша передача. Мы читаем Библию за 5, ну, сейчас уже получится больше, чем 5 лет, немножко больше, чем 5 лет. Мы читаем Библию сначала до конца. Мы с вами читаем каждую книгу, каждую главу. Я бы хотел сказать, что каждый стих, но нет, каждый стих все-таки не получается. Мы делаем это для того, чтобы получилась целостная картина Божьего Слова. И даже те из вас, кто присоединяется к нам позже, как, кстати, многие и делают, даже те, кто присоединяется позже, могут посмотреть наши предыдущие выпуски на сайте theos.fm, раздел «Передачи», ну и на самом верху этого списка передач наших. Там как раз и есть по страницам Библии. Заходите и смотрите. Там жаловались некоторые из вас о том, что неудобно, чтобы послушать старые выпуски. Там нужно, есть такая стрелочка «Показать еще». Вот эту стрелочку нужно много-много раз нажимать, и появляется по несколько выпусков. Я передал эту просьбу что-то по этому поводу сделать людям, которые занимаются сайтом. Ну вот, что будет, не будет, сказать не могу. Так вот, как мы из Ветхого в Новый-то попали, из Нового в Ветхий? Мы читаем одну книгу из Ветхого Завета, потом одну книгу из Нового. Одну из Ветхого, одну из Нового. И те из вас, кто уже, ну, неплохо знают Священное Писание, вспомнят, что в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом 27. Это значит, что Ветхий Завет больше, чем Новый, и по объему также, естественно. Поэтому вот этот принцип по одной книге скоро мы с вами должны будем нарушить. Мы прочитали 5 книг из Ветхого Завета, 5 книг из Нового Завета, закончили на Деяниях апостолов, ну и переходим к книге Иисуса Навина. Так вот, книга Иисуса Навина тесно связана с следующей книгой, книгой Судей. Именно поэтому из книги Иисуса Навина мы плавно перейдем в книгу Судей, а там еще будет небольшая книга Руфь. Так что у нас с вами, ну, еще где-то, по-моему, бесед 20 или даже 30 в Ветхом Завете нам еще предстоит. А потом снова вернемся к Новому Завету. И на самом деле вот об этом периодически спрашивают всякий раз, когда мы переходим от одной части Библии к другой, спрашивают, почему это получается. Вот поэтому это получается. Мы таким образом переходим, перебегаем от Ветхого к Новому и обратно. Почему мы так решили делать? Потому что эти передачи основаны на материалах доктора богословия Джона Вернона Маги, который вот этот цикл чтения и изучения Библии за 5 лет, он, собственно, его и проводил, несколько раз за свою жизнь этот цикл проводил, и там, собственно говоря, вот эти прыжки из Ветхого Завета в Новый и обратно также есть. Мы с вами продолжаем разбираться с тем, что произошло с детьми из народа Израиля, с израильтянами, после того, как они перешли через Иордан. И выясняется, что первая битва, которую они вели, это битва с Ханааном или битва за Ханаан. Так вот, при Иерихоне, битва при Иерихоне. Они попали в Ханаан, они пришли в Ханаан, и они, это битва при Иерихоне. И вот эта битва весьма странной была, потому что битвы-то не было. И, собственно, сражался не израильский народ, сражался Бог за Израиль. Бог показывает израильскому народу, что он будет за него сражаться, будет за него биться. И мы говорили о параллели нашей встречи с миром. То есть вот мир может победить только сам Бог. Если мы скажем, что я вот такой сильный стал, я сам по себе буду побеждать мир. Нет, нет, нет. Слово Божие побеждает мир. Христос победил мир. А мы с вами можем одержать победу над миром только тогда, когда мы начинаем, когда мы доверяем Богу, когда мы по-настоящему доверяемся Богу. И чем ближе мы к Богу, чем более послушны мы Богу, тем проще нам, собственно, эту битву вести. Потому что битву-то ведем не мы, битву ведет Бог. Иногда, кстати, способы ведения этой битвы бывают весьма странные. У меня была история, когда один христианин, молодой христианин, понял, что... Ну, там было серьезно все. Он понял, что для того, чтобы ему не спиться, ему нужно уволиться с работы. А там действительно было такое окружение, и он еще тогда не окреп в Господе. Ну, и вот он, собственно говоря, начинал уже уходить вот в эту проблему, но Господь ему показал, что вот нужно уйти с работы. Дело-то в том, что за работу хорошо платили. Даже близкие люди этого человека сначала не могли понять, что он делает, почему он так делает. Но он понял, что эта работа его разрушает, и никакими деньгами разрушенную семью обратно не восстановишь. Разрушенное здоровье обратно не восстановишь. Разрушенное сердце и в физическом, и в духовном плане обратно не восстановишь. Так вот, это как ходить вокруг Иерихона. Да ладно тебе, ты самое, возьми себя в руки, и все, будешь... Не-не-не-не. Вот Господь мне сказал поступить вот так. Я именно так и поступаю. А есть только один способ противостояния миру. Это способ, который дает Бог. Мы сегодня идем с вами дальше и будем говорить о следующем враге, о следующей проблеме, которая нас подстерегает. Это вопрос о плоти. Помните, мы говорили, мир — один из врагов, которые представлены здесь. Второй — это плоть, и третий — это дьявол. Так вот, у плоти есть свои желания. И плоть пытается, наша греховная природа, наша ветхая природа, пытается заставить нас говорить даже о том, что с нами происходит, говорить расплывчато, не конкретно. Это такая частая фраза, которую можно услышать, знаете, в прощенное воскресенье. Слушайте, я вот не могу. Я вот просто не могу уже. Я прошу, Господи, дай мне милости, дай мне просто... Ну, это как-то не замечать, что ли. А смс-ки, сообщения в электронных сетях в прощенное воскресенье, я их получаю, потому что знакомых у меня много. И чем больше знакомых, тем больше вы этого будете получать. Сообщения такие. Если я чем-то тебя вдруг обидел, ты меня прости. Вот, значит, в каких-то случаях, наверное, это обосновано. Но, знаете, такие вот общие... Слушай, ну, если что-то не так, причем ты понимаешь, что человек знает совершенно конкретные вещи. Вопрос. А почему он не скажет, прости меня конкретно вот за то-то и то-то? Ну, может быть, потому что смс-ку долго писать? Ну, пусть позвонит. Как-то вот... С другой стороны, ловишь себя на этом. Проще сказать другому человеку, прости меня, если я сделал что-то не так... Вот проще, чем сказать, знаешь, вот в этом конкретном случае я поступил не так. Я согрешил против Бога, я согрешил против тебя. Прости меня. Конкретизация всегда звучит сложнее. То есть, когда вот нужно сказать четко, сказать конкретно, это всегда сложнее. А рассказывают, вот этого я лично не слышал, но рассказывают про человека, который молился в церкви, новообращенный человек молился в церкви, он говорит, Господи, если я в чем-то против тебя если я в чем-то против тебя согрешил вот за последнее время, ты меня прости. Вот если я вдруг в чем-то. Вопрос не если я в чем-то, да? Вопрос в том, что каждый из нас согрешил. Каждый из нас согрешил против Бога. Про другого человека можно сказать, если, да? Может быть, я тебя ничем не обидел. Но если вдруг обидел, ну и то здесь получается проблема вот этой неопределенности, недосказанности. Но с Богом-то, знаете, иногда это звучит почти так, что, ну, я вот так про себя думаю, я человек, в принципе, правильный. И даже, может быть, немножко праведный. Но если какая-то неправедность во мне есть, ты, Боже, прости. Псалмопевец поступает иначе. Он просит Господа показать ему, открыть ему, что в его сердце. Открыть грех и удержать от греха, и открыть, если есть какой-то грех, который человек не осознает, но не понимает, он просит у Бога этот грех открыть, этот грех показать. И вот тогда это начинает действовать. Да? Боже, ты мне покажи, что происходит в моем сердце. И Бог показывает, и мы можем назвать вот этот грех по имени. Сегодня мы, собственно, и будем говорить про ситуацию, когда важно было буквально по имени назвать и то, что произошло, и то, кто в этом всем участвовал. Такой еще пример, тоже из пасторской жизни, пасторского служения. Давно уже было, поэтому об этом можно рассказывать. Женщина рассказывает, говорит, меня замучило одиночество. Я не знаю, что делать с этим одиночеством. Ну да, она была не замужем, она была там в разводе давно. Вот. И как-то, говорит, Господи, хочется попросить у Господа прощения, но как-то не очень понятно. Вот, с одной стороны, что, о чем просить? О прощении или о том, чтобы одиночество избавил? Я говорю, подождите, а что, за одиночество просить прощения, что ли? Как-то не вяжется, да? Нет, ну, говорит, вот это одиночество меня заставляет поступать так, как я бы поступать не хотела. Так, стоп, давайте конкретизируем. От одиночества вы просите Бога избавления. А прощение-то за что? Ну, я не всегда поступаю так, как вот должна бы поступать как христианка. Я тоже не всегда поступаю так, как должен был поступать христианин. Нам что с вами, заодно и тоже просить у Бога прощения? Нет, ну как сказать, говорит она. Ну, скажите, как есть. Короче, в результате длинного разговора, который я сейчас не буду вам пересказывать, выяснилось то, что она испытывает обличение от Бога, но боится в этом признаться. За то, что постоянно флиртует, заигрывает с мужчинами и самыми разными. И оправдывает это тем, что ну вот мне одиноко, мне же нужно какое-то общение, да, здесь улыбнуться, здесь приобняться, здесь что-нибудь доброе сказать, как типа доброе, да, одному, другому, третьему и так далее. Вот, и при этом мы пошли дальше. Я говорю, так а может вы просто там, добрый человек, да, вот хотите другим просто сказать доброе слово. И тут она останавливается и говорит, дело в том, что слова-то я говорю одни, а вот мысли у меня по поводу этих мужчин совершенно другие. Я просто говорю, что ты мой друг, а думаю иногда то, что о друге не нужно думать. И вот тут она попала в точку. Понимаете, что произошло, да? Значит, мы начали с чего? Ой, помолитесь, и вообще что-то вот у них как-то одиноко, но я вот не знаю, как-то и все-таки есть желание у Бога прощения просить. Желание просить прощения было. Значит, какое-то движение Святого Духа реально было. А вот дальше начинается внутренняя работа и работа Божия. И она уже просила, Господи, избавь меня от этого одиночества, но, Господи, также прости мне эти мысли, которые у меня есть, и самое главное, избавь меня от этих мыслей. Дай мне настоящее, крепкое, серьезное общение. Вот такие вот истории. Давайте задумаемся сегодня, когда будем слушать 7 главу книги Иисуса Навина. Кстати, там суровые дела творятся. Суровые, потому что некоторые вещи, когда речь идет о плоти, некоторые вещи из нашей жизни нужно просто искоренять. Вот искоренять не без пощады, иначе они нас искоренят. Так вот, давайте задумаемся о том, есть ли в нашей жизни, есть ли в моей жизни, это вот ко мне, да, есть ли в вашей жизни что-то такое, что происходит, и о чем нам нужно бы сказать, Господи, прости меня, пожалуйста, и сказать конкретно. Вот не если что-то, как в той старой песне, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, да, а что со мной происходит. Это самое важное. Я напомню, что вы нам можете писать, комментировать, задавать вопросы через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos, через те группы в соцсетях, в которых вы нас смотрите и слушаете. Это группа по страницам Библии, ВКонтакте, Facebook, и это наши основные группы. Ну и другие группы, где идет трансляция. Ну и еще я хочу, я просто знаю по вашим сообщениям, кто-то слышал, кто-то заметил, что у меня такие проблемы, конкретные проблемы со здоровьем. А я благодарю всех, кто молился и всех, кто молится. Ну, потому что даже в смысле ведения эфира последние 3 дня были очень непростыми. Сегодняшний эфир ну, скажем так, гораздо проще, чисто в физическом смысле и в духовном смысле. Господь действительно отвечает на молитву, так что спасибо вам и слава Господу. Давайте обратимся сейчас к Нему и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы приходим к Тебе и молим Тебя. Ты работай с нашими сердцами. Просто когда свет Твой приходит в сердце, этот свет доходит и до самых темных углов. Сатана хотел бы заставить нас просто скорбеть и плакать. Ты же, Боже, проводишь нас и через скорбь, и через слезы. Но это слезы очищающие, это слезы восстанавливающие, это слезы покаяния. И потом даешь радость, настоящую радость, которая от Тебя. Да будет слава Тебе, Бог наш. Веди нас сейчас в чтении и изучении Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 337-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы говорили о завоевании Иерихона. Вы помните, мы провели с вами такие параллели между первыми тремя врагами, с которыми израильтяне встретились после перехода через Иордан, и тремя главными врагами христианской жизни. Мы говорили о том, что Иерихон – это прообраз мира, с которым каждый из нас встречается. Я не имею в виду мир Христов, конечно. Я имею в виду мир, в котором мы живем, мир, от которого происходит слово «мирской». И вот победу над миром мы с вами одерживаем не битвой, а верой. Мы можем сколько угодно биться, но это будет абсолютно бесполезно, потому что нашей силы для этой победы не хватает. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вот первая победа, которую мы можем одержать верой. Делать что-то по этому поводу бесполезно. Это только упование на Иисуса Христа. А дальше в 7 и 8 главах книги Иисуса Навина перед нами завоевание Гая. Про Гай мы тоже будем говорить, но сначала произошло падение, которое имело определенные последствия. Возвращаемся к библейскому тексту. Это книга Иисуса Навина, 7 глава, 1 и 2 стихи. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгрелся на сынов Израиля». Вот первое событие, о котором на самом деле не знает сначала Иисус Навин. Есть гнев Господень, и тем временем Иисус Навин решает стратегический вопрос. Очень важно, что весь народ будет страдать за грехи конкретных людей. Друзья, я понимаю, что церковь сегодня находится в упадке, в отступлении. И есть такая тенденция говорить о том, что все остальные не правы, а я прав. Это упадок из-за других. А я тут как бы ни при чем. На самом деле, конечно, мы все тоже в этом участвуем. Помните, страдает ли один член? Страдают все. Один член народа Израиля совершил страшное преступление. Но страдает при этом весь народ. Вот этот принцип страдания всех за одного и принцип искупления, которое один принял на себя за всех. Это абсолютно библейский принцип, библейская история. Но пока, в начале 7 главы, Иисус Навин не знает о произошедшем. Однако последствия этого греха уже очевидны. 7 глава, 2 стих. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бет-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. Это опять уже известный нам мотив, мотив разведчиков, которые должны будут сообщить, что же, собственно, происходит. И вот результат их деятельности, 3 стих. «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: „Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там“». И вот это на самом деле первое серьезное последствие греха Ахана. Дело в том, что шпионы, разведчики недооценивают Гай. Им кажется, что теперь, после Иерихона, это все ерунда. Это как футбольная команда, которая разбила одну команду-соперницу, и после этого начинает думать, что все остальные такие же, и все остальные разбить будет очень просто. Зачастую именно в этот момент, именно при таких размышлениях, приходит поражение. Мы говорили с вами о том, что если Иерихон – это прообраз мира, то Гай – это прообраз плоти. Так вот, есть святые, которые всю жизнь свою ходят вокруг Иерихона и трубят в трубы. Они не идут дальше. Они постоянно кичатся той победой, которую они одержали над миром. Эти люди сами себя отделяют от всех остальных. Показывая свою победу над миром, они одного не делают, другого воздерживаются, третьего сторонятся и так далее. И я на самом деле вижу серьезную опасность таких суперсвятых. Самые опасные люди в церкви – это вот те самые суперсвятоши, которые все время учат нас, как жить. Причем их учение о жизни обычно состоит из запретов. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Знаете, друзья, я получаю порой письма, которые сначала кажутся смешными, но потом начинаешь вдумываться, и перестает быть смешно. Становится как-то грустно. Мне говорят: нельзя использовать в проповедях вот таких-то и таких-то слов. Нельзя использовать таких-то и таких-то выражений. Одно из самых забавных в этом плане писем было, когда слушательница сказала, что нельзя использовать выражение «ничего себе», потому что это не духовно, и потому что если ты так говоришь, то потом в результате ничего тебе и не будет. Вот люди, которые постоянно утверждают, что что-то нельзя. Я помню, как в одной из передач использовал песню, даже не современную песню цитировал, а песню 20-летней давности. И было несколько комментариев от христиан, которые говорят: как же вы, пастор, такие песни слушаете? Как вы этих исполнителей знаете? Нельзя, пастор. Знаете что? Да, эти люди вроде бы победили мир. Они отделили себя от мира. Но дальше начинается битва с плотью. И вот эту битву такие люди зачастую проигрывают. Как иудеи, которые победили в Иерихоне, но проиграли сначала битву при Гае. Знаете, люди, которые постоянно вам говорят, чего вам не делать, чего вам не говорить, на самом деле зачастую носят в себе огромные серьезные проблемы. Они вам скажут, что курение – это грех, нельзя кадить чужим богам, а внутренне их переполняет дым кождения, которые они хотели бы сделать реальностью, но не решаются на это. Они упрекают вас в том, что вы говорите неправильные слова. Но, собираясь между собой, эти люди начинают перемывать косточки всем и вся. Они говорят нам о том, что нельзя ни в коем случае, ни в каких количествах употреблять алкоголь, потому что алкоголь опьяняет нас, но при этом сами опьяняют себя, создавая вокруг себя некий свой мир, который с реальным миром не имеет ничего общего. Знаете, нам сегодня нужны настоящие христиане, а не эти святоши. Эти люди зачастую говорят о жизни в победе, но при этом не имеют ни малейшего представления, что это за жизнь. Ведь Христос единственный, кто прожил такую жизнь. Христос единственный, кто может прожить эту жизнь снова в нас и через нас. Эти люди подобны израильтянам, которые в 7 главе книги Иисуса Навина говорили: «Да что там Гай? По сравнению с Иерихоном это ерунда». Кстати, я предполагаю, что кто-нибудь напишет мне ругательное письмо о том, что нельзя в проповеди использовать слово «ерунда». Предполагаю, с большой долей вероятности, потому что и такое письмо мне уже присылали. Возвращаемся к библейскому тексту. 7 глава, 4 стих книги Иисуса Навина. «Итак, пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода». Что такое произошло? Эти люди считали себя уже победившими. Они были слепы к своей собственной слабости. Апостол Павел отлично понимал ту слабость, которая преследовала его. В послании к римлянам, 7 глава, 18 стих, апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». А вы это понимаете? Вы понимаете, что в самих по себе в нас действительно нет абсолютно никакой силы? Бог хочет жить через вас. И вот это единственный способ. Никак по-другому у нас не получится. Именно об этом апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам. И новая природа, обновленная природа в нас хочет жить для Бога. Но и она тоже без Бога оказывается бессильной. Нужен Святой Дух. И вот когда Святой Дух живет в нас, когда мы уповаем на Святого Духа, вот тогда все кардинально меняется. Но Святой Дух не может войти в наше сердце, пока в сердце есть нераскаянный грех. Иисусу Навину предстоит это понять. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 6 стих. «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Знакомая песня, не так ли? От Иисуса Навина. Мы пока этого еще не слышали. Это такой жестокий пустынный романс или стенание в пустыне. Раньше Иисус никогда такого не пел. Нечто подобное мы уже слышали, однако, от Моисея. Так что, когда израильтяне говорят, что Иисус заменил им Моисея, они, по-моему, до конца даже не понимают, что говорят. Да, заменил, и в этих пустынных романсах тоже. Послушайте ответ Божий. И этот ответ сегодня относится к каждому из нас. 10 стих. Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо свое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Начало Божьего ответа – это слово «встань». А дальше вопрос: для чего ты пал на лицо свое? Бог буквально обращается к нему и говорит: хватит стонать. Встань, я объясню тебе эту ситуацию. Встань, мы пойдем дальше. Но с этой ситуацией надо будет разобраться. Есть немало христиан, кстати, в основном христианок, которые считают, что быть духовной – это значит постоянно стенать и плакать. Они постоянно плачут перед Богом. Я знаю людей, которые много лет молятся в церкви, и постоянно их молитва – слезы. Есть еще одна крайность. Немало женщин путают святость и неухоженность. Они читают о том, что да будет украшением вашим не плетение волос. Мы еще дойдем с вами до послания Петра, и об этом будем говорить. И они считают, что не нужно заботиться о себе. Я такая духовная, мне это не важно. Эта женщина ходит растрепанной, и она перестает следить за собой. Помню, когда я учился в семинарии, наш президент семинарии выступал перед студентами, причем это был особый день. Тогда собрали и студентов, и их жен. Многие из нас были женаты. И вот президент встает и говорит: дорогие сестры, дорогие женщины, посмотрите на себя. Некоторым из вас сегодня нужно уже идти не в церковь, а в салон красоты. И иных он, конечно, шокировал. Люди думают: я не буду следить за собой, это значит, что я вот такая смиренная. Извините, дорогие, скажу грубо. Ты не смиренная, ты просто растрепанная. Вот встань! Кстати, порой то же самое касается и мужчин. В последнее время таких мужчин все больше. Вот они ничего не делают. Они просто плачут и стонут. Все плохо! Мир идет неизвестно куда. Встань! Разберись с грехом, который есть в стане. И продолжай дело Божие. Не путайте, пожалуйста, святость и небрежность. В 11 стихе мы читали Божьи слова: «Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им». Бог объясняет грех Израиля. В чем ваша проблема? В чем моя проблема? Наша проблема – грех. И это понятно. Вы скажете: ну я в служении, я в братском совете, или я пастор. Да, ну классно, значит, у вас еще больше греха. Особенно если вы считаете, что участие в служении дает вам нечто вроде индульгенции. То есть Бог вас простит, потому что вы участвуете в служении. Интересно, что Иисус Навин, как мы уже отмечали, не знал о конкретном грехе. И Бог конкретизирует, Бог показывает. Он фактически говорит, вот грех в лагере. Интересно, что Бог конкретно рассказывает и об этом грехе. Я вспоминаю историю, когда один человек постоянно молился в церкви: «Господи, если я в чем-то согрешил, ты прости меня, пожалуйста. Господи, если я в чем-то согрешил». И молился он так снова и снова и снова. Каждое воскресенье. В конце концов к нему подходит пастор и говорит: «Слушай, ты все-таки скажи, вот не если, да, конкретно, ты в чем-то согрешил?» «Ну да, в чем-то согрешил». «А в чем конкретно?» Тут человек осекся. Пастор говорит: «Знаешь что, в следующий раз на молитве просто озвучь конкретно, в чем именно. Не бойся. Грех должен быть назван своим именем». Дальше я не буду читать, что происходит, но Бог указывает, особым образом указывает того, на ком этот грех. Выясняется, что согрешил представитель колена Иуды. Дальше из колена Иуды указано племя Зары. Дальше из племени Зары указано семейство Завдиева. И дальше указан конкретно Ахан, сын Хармия. Очень конкретно. Знаете, сегодня очень сложно бывает распознать зло в церкви. И есть немало христиан, которые гораздо легче видят зло в мире, чем зло в церкви. Вот видит зло, я не знаю, на концерте, в политике, в баре, где хотите. А в церкви не видят и не замечают. Но Господь совершенно конкретно показывает зло среди израильского народа. 19 стих. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня“». Очень конкретное повеление. То, о чем мы с вами начали говорить. Да, грех должен быть конкретизирован, описан. 20 стих. «В ответ Иисусу Ахан сказал: „Точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то“». И дальше это то и то конкретизируется очень четко. 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Очень четкое указание. Понимаете, когда мы начинаем говорить: «Я порою виновен, ну, скажем так, в не совсем благочестивом отношении к женщинам», есть смысл просто остановиться и вместо вот этой ничего не говорящей глупости просто сказать Господу: «Господи, я тогда-то, тогда-то смотрел вот на эту женщину с вожделением». Или вы скажете: «У меня порою возникают определенные затруднения в финансовой сфере». Вместо этого гораздо правильнее сказать Господу: «Боже, я знаю, что важно жертвовать. Вот жертвовать на служение, жертвовать в церковь. Но я жадный. Я боюсь, что не проживу без этих денег». Понимаете, потому что затруднения в финансовой сфере – это все одни разговоры. Обратите, пожалуйста, внимание также на шаги, которые описывает Ахан. Это шаги, которые проходит всякий человек на пути к греху. «Я увидел», «Я пожелал», «Я взял». Таковы шаги греха плоти и сегодня. Кстати, также устроены и сплетни. Это разрушительная критика. «Я пожелал показаться лучше вот этого человека, поэтому я его и критикую». Это старый, очень известный грех плоти. члены совета церкви, которые начинают критиковать пастора. Почему? Потому что каждый из них хочет казаться лучше пастора. Пастор, который начинает критиковать всех и вся. Почему? Потому что он хочет показаться лучше всех и вся. Однако 7 глава книги Иисуса Навина указывает нам на то, что человек должен исповедовать грех, показать этот грех такой, какой он есть. Помните, мы говорили, что мы побеждаем мир по вере? Но как же победить плоть? Вот здесь более конкретные шаги. Во-первых, через общение с Богом, через исполнение Святым Духом, чтобы служить Ему. Откуда это общение, это коинония с Богом? Сами по себе мы тоже не можем его иметь. Оно возможно только, когда мы покоряемся Богу, и Бог действует в нас. И мы с вами снова обращаемся к первому посланию Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И так начинается все с общения с Богом. И вот когда общаешься с Богом, Он начинает показывать тебе твой грех. Мы не можем снизить Бога до нашего низкого человеческого уровня. И вот когда мы поддерживаем общение с Ним, Он показывает нам, кто мы такие, и дает также силы, чтобы исповедовать этот грех. Если мы исповедуем этот грех, то Он верен и справедлив, и Он простит нам этот грех. Если вы говорите, что не согрешили, и в вашей жизни нет греха, то Бог отвечает на это очень просто. В таком случае вы лжец. Надо сказать, как есть. Все сказать Богу. Все, что накопилось в вашем сердце. И вот какая штука. Господь все знает и все равно нас любит. Он хочет, чтобы мы обращались к Нему. Мы любим ходить вокруг да около. И тот благочестивый, в кавычках, христианин, который молился: «Господи, если я в чем-то согрешил», в конце концов Бог его обличил. И он просто назвал свой грех, назвал его по имени. И это было правильно. Обратитесь к Богу и скажите Ему, в чем ваш грех. Пока нет исповедания греха, нет и победы над плотью. Это очень важно. Теперь смотрите, что дальше, 25 стих. «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня». Это кажется очень жестким. Однако Божьи действия указывают на серьезность ситуации. Мы с вами читаем в послании к Римлянам, 8 глава, о том, что «живущий по плоти умрет, а умерщвляющий дела плоти будет жить». Это не про то, чтобы замаривать себя голодом, например. Это про то, чтобы сказать про какие-то моменты нашей жизни: «Я не буду так больше жить». Попытка жить по плоти равна смерти. Не случайно апостол Павел говорит: если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром. Друзья мои, я знаю это о себе. Потому что я знаю, что такое Божий суд в моей жизни.
И вы можете стенать сколько угодно, и это не поможет. Вместо того, чтобы стенать, нужно покаяться. Смерть плоти должна прийти для того, чтобы восторжествовала жизнь. Отвернитесь от греха обновлением через Святого Духа. И тут мы с вами уже подходим к 8 главе «Завоевание Гая». Бог говорит: отправляйте всех людей. Вам нужны все ресурсы Божьи. И вот при Гае израильтяне обретут настоящую победу. О том, как это будет, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давно у нас не было столько комментариев, как сегодня пришли, потому что действительно тема, которую мы затронули, она серьезная. Пишет Галина: «Бог открыл грех мой мне и обличил меня через эту проповедь. Хвала Ему. Я знаю, в чем мне покаяться». Еще одна тема, которая проходит здесь действительно через многие ваши комментарии, заключается вот в чем. «Ну, я каюсь, — говорите вы, — но как понять, что Бог это покаяние принял?» На самом деле, к концу уже нашего эфира пошли комментарии, которые как раз отвечают на этот вопрос. Пишет Ася: «Спасибо за эфир, на сердце легкость. Как же это здорово назвать грех своим именем и освободиться». Вот как раз штука и состоит в том, что Бог дает свободу. В чем эта свобода выражается, в чем путь к этой свободе? Это и покаяние, это и то, что мы называем вещи своими именами, это и то, что мы отказываемся от определенных моментов в нашей жизни. То есть, понимаете, ну вот я не могу покаяться и потом попасть в ту же, или так, добровольно попасть в ту же ситуацию. Да, возможно, есть ситуации, в которых вам просто не нужно быть. Какие-то компании, в которых вам не нужно быть. Какие-то обстоятельства, в которых вам не нужно отказываться. Помните, грех Давида с Версавией был тогда, когда Давид остался весной дома. Весной в то время, когда все пошли, когда цари ходят на войну. То есть вот он поступает так, и, соответственно, его поступок провоцирует этот самый грех. Здесь еще пишут мне в личку о том, что все-таки это слишком жестоко — побивать камнями. Знаете что? Да, это жестоко, наказание за грех жестокое, но Иисуса не побивали камнями, его прибили гвоздями. Слушайте, у нас буквально полторы минуты есть, но давайте быстренько послушаем один звонок. Да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе.
Да, Игорь.
Апостол Павел пишет: «Несчастный я человек. Хочу делать доброе, но любит не злое».
Да.
О том ли это он пишет, что до конца дней мы не сможем справиться с грехом.
Вот классный вопрос. Спасибо вам огромное. Вот классный вопрос. То, что вы процитировали, это 7 глава. А дальше прочитайте 8 главу, где Павел говорит о победе, которую мы обретаем Святым Духом. Где Павел, собственно, говорит о том, что нет ныне осуждения. 8 глава с 1 стиха прямо начинаете. И читайте дальше о том, какая война идет между Духом и плотью. И вопрос: а кто выигрывает-то? А Дух выигрывает. Откуда мы знаем, что Дух побеждает? Да потому что Христос уже победил. Потому что Христа не камнями закидывали, в Него гвозди забивали. В Него гвозди забивали, и Он воскрес из мертвых. Так что, да, вот это состояние 7 главы, но излечение от этого состояния, избавление от этого состояния дальше в 8 главе и в том, что сделал Христос для нас. Завтра продолжим, еще некоторые комментарии ваши почитаем. А по страницам Библии: Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.